Чёртова маслобойка. Побережье штата Орегон. Пятница, 10:13. Океан бился о черные скалы с глухим звуком, похожим на грохот падающих камней. Над живописным пейзажем носился холодный ветер, швыряя в лицо скали пригоршни соленых брызг. «Вот это и есть чертова маслобойка», — сказал Малдер, хотя Скалли самым внимательным образом прочла табличку с названием этого чуда природы. Далеко внизу вода набрасывалась на поплавки волноломы, ударяя их о выемку в скале, и отступала, становясь молочно-белой и образуя пенистые водовороты. Когда-то там была пещера, но ее свод обрушился, и вместо полости образовалось нечто вроде туннеля, круто уходящего вверх. Врываясь в узкую расщелину, вода взмывала в воздух могучим столбом, словно выброшенной водяной пушкой, выстрелы которой достигали вершины утеса и орошали неосторожных зевак. Предупреждающие знаки оповещали туристов о том, что в этом месте погибли несколько десятков людей, неосторожно спустившихся к самой глотке маслобойки и застигнутых неожиданным извержением гейзера. Несчастные разбивались о покрытые скользкими водорослями камни, либо их попросту уносило в открытый океан. Вокруг стояли фургоны, микроавтобусы и легковые машины туристов, прибывавших сюда из других штатов целыми семьями, а также автомобили местных жителей, приехавших полюбоваться побережьем. Над головами, пронзительно крича, носились морские чайки. Среди прочих машин примостился старый обшарпанный торговый фургончик. Его алюминиевый навес дребезжал на ветру. Улыбающийся мужчина в шапочке для гольфа продавал сосиски с булочками, кислый кофе, чипсы в пластиковых мешках и банки с прохладительными напитками. На другом концу стоянки женщина с косами зябко куталась в охотничью куртку, присматривая за своими пледами ручной вязки, яростно хлопавшими на бельевой веревке. Борясь с головной болью и глубоко вдыхая холодный соленый воздух, Скалли застегнула пальто на все пуговицы, сберегая тепло. Малдер подошел к самому краю скалы, с любопытством заглядывая вниз и дожидаясь очередного извержения. Скалли вынула сотовый телефон и с удовольствием убедилась в том, что сигнал наконец-то стал достаточно сильным. Она принялась нажимать кнопки, набирая номер окружного патолога-анатома. «Ах, это вы, агент Скалли!» — отозвался Фрэнк Квинтон. «Я все утро пытался дозвониться до вас». «Что нового?» — осведомилась Скалли. Исследовав мазок собачьей крови в ветеринарной лечебнице, она попросила медэксперта сделать анализ образца слизи, взятого при вскрытии трупа Вернона Ракмена. Малдер стоял, опираясь о шаткий поручень, и словно зачарованный смотрел на петушиный хвост холодного потока, который взмывал в воздух и, описав петлю у обрыва, ливнем обрушивался обратно в океан. Скалли махнула ему рукой и подозвала к себе, не отнимая телефон от уха и прислушиваясь к размеренному голосу Квинтона. «Судя по всему, во время нахождения в холодильнике морга тело пострадавшего претерпело какое-то очень странное превращение». Квинтон запнулся, подыскивая слова. «Мой ассистент доложил о звуках, доносившихся из бокса, как будто внутри кто-то двигался. Однако со времени вашего ухода ящик оставался опечатанным». «Это невозможно», — ответила Скалли. «Даже если предположить, что Ракмен попал к вам в морг в состоянии каталепсии, он никак не мог выжить, ведь я произвела вскрытие». «Я хорошо знаю Эдмунда, он не робкого десятка», — ответил Квинтон. «Порой Эдмунд изрядно действует мне на нервы, но на такую выдумку он не способен». «Я уже было собрался принять его рассказ на веру, но...» Патологоанатом вновь замялся, и Скалли покрепче прижала трубку к уху, улавливая оттенки голоса собеседника. «К сожалению, еще до того, как я успел лично разобраться, что к чему, в клинике объявились какие-то джентльмены из ЦРЗ и ради пущей безопасности простерилизовали весь морг, даже забрали с собой выдвижной ящик холодильника». «Из ЦРЗ?» — недоверчиво промолвила Скалли. Она много раз сотрудничала с сотрудниками центра, которые неизменно оказывались специалистами высочайшего класса и скрупулезно придерживались формальностей. Люди, о которых поведал Квинтон, вели себя совсем по-другому. Теперь Скалли чувствовала еще большую тревогу в связи с тем, что она узнала нынче утром в ходе телефонного разговора с Атлантой по поводу образца, который она лично туда отправила. Ей сказали, что высланный ею экземпляр, по всей видимости, затерялся по вине лаборанта. Малдер, старательно приглаживая мокрые волосы, которые так и норовили разлететься под напором крепкого ветра, подошел к Скалли и посмотрел на нее, вопросительно приподняв брови. «Доктор Квинтон, у вас оставался образец вещества, который вы собирались подвергнуть анализу», — говорила тем временем Скалли нарочито нейтральным голосом, не спуская с Малдера глаз. «Удалось ли вам обнаружить что-нибудь интересное?» Прежде чем ответить, патологоанатом на секунду задумался. Скалли прислушивалась к треску электростатических разрядов, щелчкам и неясному бормотанию, разносившимся по телефонной линии. Должно быть, они находились на самой границе действия сотовой связи. «Думаю, это какая-то инфекция», — сказал наконец Квинтон. «Крошечные частицы, которых я не видывал прежде. Образец буквально кишит ими. При самом сильном увеличении они не похожи на известные мне микроорганизмы. Маленькие параллелепипеды, правильной формы». Скалли, холодея, внимала словам патолога-анатома, которые так явно перекликались с рассказом Дарина Кеннесси в лагере вольных дикарей. «Приходилось ли вам видеть что-либо подобное, агент Скалли?» — с нажимом произнес Квинтон. «Вы ведь и сами врач, доктор медицины». Скалли откашлялась. «Я перезвоню вам позже», — сказала она. «А теперь мне нужно посоветоваться с напарником, сверить наши записи. Благодарю вас за сведения, которые вы нам сообщили». Дав отбой, Скалли посмотрела на Малдера и вкратце передала ему содержание беседы. «Заметают следы», — сказал тот, кивнув. «И в первую очередь им, разумеется, нужно было избавиться от трупа». Скалли задумалась, вслушиваясь в рокот прибоя. «То, что произошло в морге клиники, противоречит принципам ЦРЗ. Ни отчета, ни расписки, ни даже карточки с телефонным номером, по которому доктор Квинтон мог бы позвонить, если бы узнал что-нибудь новое». Малдер застегнул куртку, укрываясь от пронизывающего ветра. «Я сомневаюсь, что это были люди из центра. Скорее, представители той самой группировки, что устроила взрыв в Даймар и свалила вину на других, выбрав в качестве козла отпущения защитников прав животных. Но зачем кому-то потребовалось предпринимать такие жесткие меры?» «Ты слышала рассказ Дарина о нанотехнологиях», — ответил Малдер. «Судя по всему, продукция братьев Кеннесси каким-то образом просочилась за пределы лаборатории. Вероятно, была вынесена подопытным животным, в организме которого содержалось нечто опасное. Слизь на теле погибшего охранника, как мне кажется, имеет прямое отношение к тому, что мы видели в крови собаки». Скалли уперла руки в бедра, и свежий порыв ветра, налетевшего с моря, разметал ее рыжие волосы. «Малдер, нам нужно найти Патрицию и Джонни Кеннесси и их собаку». За их спинами чертова маслобойка с громким гулом извергла очередной столб воды, который высоко взвился в воздух, рассеивая брызги. Дети, стоявшие вместе с родителями у поручня, при виде этого зрелища разразились смехом и радостными криками. Никто не обращал внимания на торговца с фургоном и женщину с косами и самодельными пледами. «Согласен, Скалли», — отозвался Малдер. «После всего, что нам поведал патологоанатом, я начинаю думать, что мы не единственные, кто их ищет».